13:08 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Начинаем наш здоровый подход и говорим сегодня о кардиологической помощи в Прикамье и уникальных операциях, которые проводят кардиологи. У нас в гостях главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Пермского края Сергей Александрович Наумов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Он же и руководитель Пермского кардиодиспансера, в бывшем это называется Институт сердца. Мы все равно все пермяки между собой называем его Институтом сердца. А название поменялось, как я понимаю, с лета.
Да, где-то с июня прошлого года.
Но суть его не поменялась.
Суть нет, расширились.
Давайте напомним нашим слушателям некоторую историческую справку о том, как создавался Институт сердца, кто к этому приложил руку. Мы помним, на слуху у нас всегда, конечно, Сергей Суханов, но кроме него ведь еще есть знаменитые кардиологи, которые создали кардиологическую школу, можно сказать.
Кардиологическая школа вообще в Пермском крае достаточно богата и давно существует. Конечно, кардиохирургия, которая появилась у нас в конце 90-х годов, в 95-го года начали проводиться операции, это, так скажем, дополнило кардиологическую школу, сделало ее такой полноценной, когда мы получили возможность оперировать наших пациентов, не отправлять их куда-то в другие регионы. Вот. И со временем в 2000-х годах стал выполняться весь спектр кардиохирургических операций. Это, конечно, кардиология очень усилила нашу пермскую. Вот. А наше учреждение существует уже достаточно давно. Вылилось оно из так называемой спецбольницы, наверное, кто-то помнит. Вот. В 90-х годах это действительно был кардиологический диспансер. Вот. А в конце 90-х, начале 2000-х образовался вот Институт сердца путем слияния Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологического диспансера. Ну, фактически это был кардиодиспансер усиленной кардиохирургии. То есть, и вот в таком виде мы существовали до 2012 года, когда был построен тоже во многом, я думаю, благодаря усилиям Сергея Германовича Суханова, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас фактически вся плановая, почти вся плановая кардиохирургическая помощь оказывается в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии для пермяков и для других регионов Российской Федерации. Вот. А мы сейчас сконцентрировались на, по большей части, чисто кардиологических функциях, но с элементами таких инвазивных методик, и мы вот являемся и лидерами, и методическим центром по внедрению этих методик, и по контролю за их качеством, количеством.
Давайте подробнее, о каких инвазивных методиках идет речь?
Ну, что такое инвазивное? Да, инвазия – это проникновение в организм вот какое-то. То есть, скажем, всем известно, что операции, какие бы то ни было, там, операции на сердце или где-то еще, это инвазивная методика, то есть связана с проникновением. Вот, но в кардиологии еще существует, есть ряд инвазивных методик, от диагностических, когда мы проводим только диагностику, узнаем, в каком состоянии находятся сосуды сердца, в другие отделы сердечно-сосудистой системы, само сердце. Это когда через сосудистый доступ, то есть через сосуд, который находится где-то на периферии, то есть на руке, там, в паховой области, в других областях, мы проводим специальные инструментарии, это тонкие катетеры, через которые подается контрастное вещество, которое видно на рентгене. И эти все методики, они являются фактически рентгенхирургическими, то есть под рентгеновским контролем мы видим, как это вещество смешивается с кровью, бежит по сосудам вместе с кровью, и кровь становится видна под рентгеновским облучением. И мы очень четко можем видеть всю анатомию сосудистую, ту, которая нам надо, тот участок. Можем всю сосудистую анатомию посмотреть, всего тела. Вот видим, где есть сужение, где есть изгибы, где есть препятствия кровотоку, и где нам можно приложить усилия либо инвазивных кардиологов, либо кардиохирургов. Это очень большую дает информацию, является таким золотым стандартом диагностики сосудистых различных патологий, вот, как в плановой ситуации, так и в экстренной ситуации.
Ну, обычно подводят в январе-феврале итоги прошлого года. Я знаю, и врачи, и педагоги всегда. У вас вот перед вами даже доклад, где и когда вы с ним будете выступать, ну и, конечно, основные его пункты.
Да, это был не просто год, это был год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, объявленный президентом нашим Владимиром Владимировичем Путиным еще в конце 2014 года, и совершенно неспроста, хотя всегда было понимание, что сердечно-сосудистые заболевания вносят наибольший вклад в, скажем так, убыль нашего населения, вот, но именно вот последние годы, вот и в 2015 году особенно, президент принял решение сделать акцент, потому что ну, вот это вот сохранение населения, оно приобрело такой новый смысл. Вот когда, скажем, потенциал рождаемости, он несколько снизился в последнее время там, по разным демографическим причинам. Вот одна из них – это снижение просто количества женщин, способных там, воспроизводить население, грубо говоря. Вот, и вот усилия государственные были так немножко перенаправлены на, именно на борьбу с высокой смертностью. А она в Российской Федерации действительно высокая, и Пермский край не исключение, именно от болезней системы кровообращения. То есть больше половины всех погибших и в России, и в Пермском крае.
Это инфаркты, это, инсульты.
Это инфаркты, инсульты и другие болезни системы кровообращения. Их достаточно много. Вот, и вот такие, казалось бы, безобидные болезни, как гипертоническая болезнь, которая очень широко распространена. Вот это порядка 30-40% всего населения потенциально. Мы, может, не всех их знаем, но потенциально так. Вот, лежит в основе почти всех сосудистых катастроф, вот этих всех инфарктов и инсультов. Если ей плохо заниматься, то, соответственно, этих проблем и смертей будет больше. Вот. Ну, есть и другие ряд хронических болезней, которыми мы вот очень плотно занимаемся. И вот этот год был дан старт достаточно многим начинаниям, и, ну, скажем так, было несколько направлений, по которым мы в основном занимались. Первое, может быть, одно из самых главных, это усиление профилактической работы, то есть профилактика как первичной, то есть когда человек еще не болен, но надо выявить возможные факторы, которые у него по жизни накопились или имеются, и которые могут через какое-то определенное время привести к развитию сосудистых болезней. Вот. И выявить, показать человеку и научить, как с ними жить, как с ними, как их отслеживать и как их уменьшить их влияние на перспективу. Вот. Второе направление профилактики – это вторичное, когда мы выявляем пациентов, в которых уже есть какая-то болезнь. Мы называем это хронические неинфекционные заболевания. Если в отношении кардиологии говорить, то в первую очередь это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Это вот такие два кита, вот, которыми достаточно большое распространение имеют и в мире, и в России, и в Пермском крае. Вот, мы должны пациентов с этими заболеваниями наблюдать, отслеживать определенные параметры. Они должны правильно лечиться, то есть должны регулярно принимать правильную терапию, должны быть к ней привержены, то есть не просто курсами там, по месяцу, по два, а потом забыли, пока снова к врачу не пришел. С помощью этого лечения достигать определенных результатов. Не просто принял таблетку вот, там, скажем, от холестерина, от давления, как наши пациенты говорят, или от сахара, вот, но и добиться результата, то есть чтобы давление было нормальным, чтобы холестерин был в той целевой цифре, которая для каждого человека индивидуальна, вот, и чтобы сахар крови, например, был тоже в целевой цифре. За этим должны следить как участковые терапевты и кардиологи, работающие непосредственно с пациентами, так и сами пациенты. Вот им и хотелось бы сегодня сделать этот акцент, что очень большая, скажем, ответственность и доля за правильное лечение лежит на самом пациенте. Вот. Это с этим, к сожалению, вот именно в нашей стране очень серьезные проблемы. Вот. Ну, понятно.
Ну, то есть пациент обвиняет врача?
Не обвиняет, просто пациент относится к себе, ну, грубо говоря, наплевательски. То есть, ну, уж я не говорю о том, что практически все с известным диагнозом как курили, так и продолжают курить. Вот если даже, если несмотря на то, что там принесли инфаркт или операцию на сердце, вот, давление свое, даже если и лечат, то очень редко его контролируют. Ну, вот, то есть, есть нормальные цифры или нет. Нерегулярно принимают препараты, нерегулярно посещают поликлинику, чтобы проверить, действуют их препараты или не действуют вот, на те параметры, которые я говорил. Вот. Ну, а ну, еще есть там, категория пациентов, которые вообще никуда не ходят и просто считают, ну, что называется, Бог дал, Бог взял. Ну, вот, то есть сколько проживу, столько и ладно. Ну, вот, и это достаточно серьезное настроение, которое в нашем обществе присутствует. Ну, вот, в отличие, может быть, там, от западного общества, где, в общем-то, настрой на здоровье гораздо более выражен, он есть. Вот, следующее направление – это развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, ну, то есть, собственно говоря, медицинская помощь. Ну, вот, это внедрение новых методик, это усиление вот, роли инвазивных кардиохирургических методик, вот, и, собственно, работа с первичным звеном, там, где вот участковые терапевты, кардиологи, работающие в поликлиниках, кто непосредственно с пациентами, чтобы научить их, как правильно лечить, как правильно контролировать, какие нужно выполнять диагностические тесты. Вот за год одному человеку, вот есть человек, болеющий гипертонической болезнью, вот ему за год должны быть сделаны определенные тесты, чтобы понять, как развивается его болезнь. Не появились ли какие-то новые осложнения, не появились ли какие-то новые симптомы, которые нужно тоже блокировать и отслеживать. Вот. Направление обучающее, то есть мы учим и врачей, и население вот, через различные методы. Ну, врачей на конференциях, на различных циклах. Вот, с помощью, сейчас появилось у нас подспорье, это видеоконференции, то есть мы проводим очень много видеоконференций, обучающих конференций.
Врачей других городов?
Других городов Пермского края. Вот, ну и с нами проводит Российская Федерация различные скажем так, видеоселекторное совещание, там транслируется федеральная политика, вот какие-то цифры федеральные, вот, к которым мы должны стремиться, мониторинги федеральные. Вот, мы через видеоконференции, например, ну, как вот одно из таких ярких примеров, мы вместе с Центром медицины катастроф, где работает главный специалист по скорой медицинской помощи, мы провели цикл лекций для сотрудников скорой медицинской помощи по внедрению и правильному использованию специальной терапии. Вот, может, кто-то знает, это так называемая тромболитическая терапия при инфаркте миокарда.
То есть, расскажите.
Когда в острый период инфаркта, чем раньше, тем лучше. Почему мы учим скорую помощь? Потому что не первая, кто оказывается у пациента. Вот, чтобы скорая была обучена тому, чтобы распознать этот инфаркт и чтобы правильно, там, с учетом показаний и противопоказаний, сделать специальный препарат, который в первую очередь, если он введен рано, достаточно рано, этот тромб, образовавшийся, который вызвал инфаркт, может, ну, скажем так, растворить. Вот. То есть ну, тромболизис, лизис тромба, то есть это разрушение
тромба.
Это именно
в первые часы.
Это в первые часы. Чем раньше, тем больше эффект. Вот. Это есть два разных подхода для лечения инфаркта. Ну, вот, если, ну, это я уже как бы тоже... Это уже
отступление.
Это уже не отступление. Это как бы немножко другая часть. Это, uh-huh. это можно долго говорить об оказании помощи при инфаркте миокарда. То есть в Пермском крае эта помощь и эта система выстроена, я считаю, я бы сказал, может, не очень хорошо, но хорошо, на уровне достаточно серьезных европейских стандартов, там уж, по крайней мере, российских. Вот, у нас живет 2 миллиона 600 с лишним тысяч жителей, вот из них 1 800 000, вот если, не дай бог, с кем-то из них случится инфаркт, и он вызовет скорую помощь, и его привезут в центр, который обладает вот теми самыми рентгенхирургическими методиками.
А где он находится, вот, этот центр?
В Перми таких центров, в Пермском крае их 4, в городе Перми их 3, это вот в кардиодиспансере у нас, это 4-я городская больница и 11-я медсанчасть, они так расположены там, в разных концах города, вот, чтобы как можно максимально приблизить к пациенту свою помощь. Вот. И 4-й центр находится в городе Березники, где тоже большая агломерация населения. Вот. Туда также доставляют пациентов из Соликамска, Соликамского района. Вот, а к городу Перми прикреплены еще ряд территорий, которые можно доставить в определенное время пациента. Вот, все зависит от времени. Вот, тогда, если можно достаточно быстро довести пациента до этого центра, ему не надо проводить вот эту тромболитическую терапию, скорая помощь должна его привести быстро туда, и где ему сделать это инвазивное исследование, про которое мы говорили. Вот, мы быстро определим, где есть заблокированный сосуд, затромбированный, и в этот сосуд восстановим там кровоток с помощью вот этих рентгенхирургических методик. Ну, многие знают стентирование коронарных артерий, ангиопластика коронарных артерий, когда кровоток восстанавливается с помощью манипуляции уже внутри самого сосуда. Вот.
Я так понимаю, еще лет 5 всех этих технологий в Перми не было.
Ну, на самом деле, с 2008 года. То есть это начало развиваться, вот, а в полном таком вот масштабе это вот формировалось в 2014 году, и вот мы уже почти полный год отработали уже в таком формате, вот 15-й. И есть у нас хорошие результаты в этом плане, снизилось и летальность госпитальная от инфарктов, и общая летальность от инфарктов в Пермском крае.
Мы прервемся на рекламу, оставайтесь с нами. Напомню, что у нас в гостях главный кардиолог Пермского края и первый руководитель Пермского кардиодиспансера Сергей Наумов. А вы можете задавать свои вопросы, уважаемые радиослушатели, 2-066-066. 13:25 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Напротив меня Сергей Наумов. Сергей Александрович, главный кардиолог Пермского края и руководитель Пермского кардиодиспансера. Я хочу узнать мнение слушателей. Что вы думаете? Наверняка вы и ваши родственники сталкивались с кардиологической помощью, как при вызове скорой, как, возможно, лежали в каких-то крупных центрах. 207-05-15. Вы бы поставили кардиологическую помощь в Прикамье 5, в частности, в Перми. 207-05-15. Сюда, ну, это такая общая оценка. Сюда и отношения врачей, и диагностика, ну, и как вам помогли. 207-05-15. 207-05-25. Ну, я не хочу говорить 2, но какая-то вот негативная оценка. 207-05-15. Больше позитивных у вас вообще отзывов. 207-05-25 негативных. Вы попросили, пока шла реклама, обратиться к людям по поводу, чтобы закрыть эту тему про инфаркты.
Да, чтобы эта проблема на самом деле серьезная. То есть вот мы говорим о времени, да, то есть чем быстрее мы сделаем то, чем быстрее мы сделаем это. То есть если далеко от такого центра, как наш, например, то надо делать вот этот препарат, а если близко, то надо привести и делать стентирование. Вот, но все эти методики и вот этот препарат, растворяющий тромб, и вот эти стентирования, они
становятся... Будут работать?
Они будут работать только тогда, когда вы позвоните в скорую помощь, вот, скорая помощь к вам приедет, и уже вот с этого момента начинается диагностика
и
решение
вопроса.
И это
касается вопроса, именно, да. Чтобы не будьте равнодушными, если на улице, да, что-то случилось с людьми,
да,
не проходите
это,
мимо.
Да, есть специальные методы для тех, кто, собственно, страдает, чем-то там начал болеть, и для тех, кто рядом находится. Особенно,
Да, Сергей Александрович, надевайте наушники, я вас прервал, потому что есть звоночек. Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, ваш вопрос.
Меня зовут Валерий, у меня к Сергею Новому следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто при лечении мерцательной аритмии применяется метод абляции? И насколько трудоемкая и сложная процедура для больного? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
И объясните слушателям, о чем речь
была. Да, абляция, да, то есть, ну... Давайте так, то есть есть нарушение ритма сердца вообще, есть нарушение ритма, связанное с редким ритмом, ну вот, что плохо, и при этом, как правило, выполняется имплантация электрокардиостимулятора. Вот, и есть нарушение ритма, связанное с учащением ритма, что тоже плохо и тоже вызывает серьезные проблемы у пациента. Вот, так называемая тахикардия, то есть вот учащение. Вот при тахикардиях часто выполняется такая процедура, как действительно абляция, ну это английское слово, там его можно по-разному произносить. Абляция, многие говорят, абляция, вот, с помощью различных воздействий на очаги вот этой тахикардии. Воздействие происходит через внутреннюю стенку сердца, то есть это тоже рентгенхирургическая методика, тоже через сосуд подводится специальный катетер, и это связано еще с таким непростым поиском этого очага, так называемое картирование. Вот, когда мы, ну, грубо говоря, это такая кардиограмма с многими отведениями, но которая снимается не вот, как обычно мы видим, не от конечностей, там, от рук, от ног, а снимается с внутренней стенки сердца. Вот, находится этот очаг, который вызывает учащенное сердцебиение, и на него возносит, делается некое воздействие, то есть катетер, вот через этот катетер. Чаще всего применяется радиочастотная абляция, то есть это с помощью... радиоволн, которые вызывают нагревание этого участка. Вот, нагревание, и вот этот очаг, он перестает работать. Вот, как правило, этих очагов достаточно много, редко бывает, когда он один. Вот, и поэтому воздействие длится, ну, сама процедура длится иногда подолгу.
То есть самая эффективная вообще этот,
вот.
Этот
процедура
метод.
Эффективна. Есть еще воздействие холодовое, есть еще ряд воздействий. То есть вот главное, чтобы вот как бы разрушить вот этот очаг. Вот, эти процедуры делаются и в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, и в кардиологическом диспансере.
А чтобы туда попасть, как
крае.
Пациенту нужно?
Два приема существуют. Это прием аритмолога в кардиологическом диспансере по адресу Сибирская, 84, прием...
Просто по звонку можно записаться.
Да, ну, лучше, конечно, если это сделает ваш участковый врач или кардиолог, потому что, ну, есть определенные показания к этому. Ну, вот, чтобы это не было слишком, ну, такого потока, который, ну, никем не оценен никаким врачом. Вот. И прием в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии на Жукова, 35. Вот, тоже проводятся эти процедуры. Если видов этих процедур достаточно много, и бывают они достаточно, такие особенные, что, например, вот доктора не берутся, тогда есть возможность направить в ведущий федеральный центр Российской Федерации. Любой по Российской Федерации.
Новости на Эхе. Продолжаем разговор. В гостях у меня сегодня главный кардиолог Пермского края и руководитель Пермского кардиодиспансера, а в бывшем это Институт сердца, Сергей Александрович Наумов. Принимаем ваши звонки 2-066-066. Идет голосование. Также вопрос звучит, какую бы вы оценку поставили кардиологической помощи, кардиологической службы в Перми. 207-05-15, положительную, 207-05-25, отрицательную. Мы такие как бы максималисты сегодня в эфире.
Полярные, да.
Я вам скажу, что лидирует первая строчка. Главное подвести в конце итог этого голосования. Надевайте наушники, у нас снова звонок. Как вас зовут и ваш вопрос? А звонок сорвался. 2-066-066.
Я могу закончить, напомню, ответ на предыдущий звонок.
Давайте.
То есть буквально два слова. Прозвучало еще в вопросе, как переносится процедура.
Валерий нам звонил, напомним. Про какой он...
Да, это был метод в абляции, так называемый, при нарушениях ритма. Процедура... Вот почти все инвазивные вот эти процедуры, наше стентирование и вот абляция в том числе при нарушениях ритма, либо при других болезнях, переносятся пациентами хорошо, скажем так. Вот, то есть эта процедура происходит без какого-либо наркоза. Вот, это местная анестезия, там, где вот укольчик идет в сосуд. Вот, и каких-либо таких заметных болезненных ощущений пациент не испытывает. Вот, единственное, что вот при этом, вот, если методику говорить абляция, то это достаточно долгое нахождение в процедуре.
У нас есть звонок. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
У меня ребенку предстоит закрытие УАП. И расскажите, как это происходит и как всю жизнь жить с железкой.
Да, но это детское...
Это что за закрытие такое?
Это уже как помощь детям, тоже об этом можно говорить. Вот, есть такой открытый артериальный проток, бывает у детей, это сообщение, которое при рождении у почти всех детей бывает, потом открытый артериальный проток закрывается. Одна из методик, есть методика хирургическая, когда открыто этот проток ушивается, пересекается, вот и по определенной методике. Есть методика тоже эндоваскулярная, вот рентгенхирургическая, когда в этом протоке прекращается кровоток с помощью вот наших методик. Ну, грубо говоря, ставится тоже такая спиралька, вот пружинка, которая тромбируется, на которой так тромбики образуются, и кровоток постепенно прекращается. В общем, никаких особенностей жить с этой пружинкой нет.
Живут долго и счастливо.
Живут долго и счастливо, кровоток прекращается, и все.
Ну, вот, понятно, волнение мамы.
Вот. Ну да, то есть, эта методика достаточно отработанная, и, в общем, если уже избран этот метод лечения, то, как правило...
Довериться врачам.
Да, все проходит хорошо, и никаких... Если сама процедура проходит нормально, а там даже не знаю, какие могут быть осложнения, вот, то в дальнейшем человек, ребенок живет как обычный, нормальный, здоровый человек.
Ну, времени не так уж много до конца эфира. Мне хочется, чтобы вы немножко себя покритиковали о проблемах года прошедшего, то, о чем чего не удалось достичь.
Да, чего не удалось достичь. Ну, вот есть такие вещи, которых мы действительно, может быть, даже выявили, то есть когда начали этим более плотно заниматься, ну, и вещи, которых мы знали, которым пока тоже не удалось их решить полностью. Ну, то, что, во-первых, то, что я упомянул, то, что еще раз скажу, то есть это, во-первых, все еще нет настроя населения на здоровье. То есть мы и с помощью вот вашей
радиокомпании, программы, да. Видите, как
вот,
много звонков.
И с помощью других средств массовой коммуникации. Вот, к сожалению, для этого иногда нужны средства достаточно серьезные, чтобы вот сделать ролик, чтобы его
гнать. Просвещать людей нужно.
Просвещать людей, да. То есть либо я сейчас в эфире сказал, там, и через там, неделю-две все забыли, а те, кто услышал, а кто не услышал и не услышал. Вот, наиболее действенное, скажем, у нас телевидение, все. То есть мы должны вот, организовать все-таки такую массированную, ну, назовем ее социальной рекламой, вот этого, например, своевременного вызова скорой помощи, при каких симптомах надо вызывать скорую помощь, что нужно сказать вот диспетчеру на скорой помощи, вот, в какой ситуации позвонить, там, при инфаркте, при инсульте, при другой какой-то острой патологии. Вот, это очень важно. Вот. Вот. Второй момент, там, как озаботиться своим здоровьем, практически как это делать, то есть куда прийти, например, ну вот он, сейчас человек меня услышал, ему там исполнилось сейчас уже 40 лет, раньше было 50, вот 40 лет, и каждый человек после 40 лет должен знать свой холестерин, свою глюкозу крови, свое артериальное давление, свою кардиограмму, вот такие вот минимальные вещи, куда прийти. У нас целая система создана, чтобы это делать, есть центр здоровья, центр медицинской профилактики, кабинеты медицинской профилактики.
Целая диспансеризация
тут. Вот, диспансеризация взрослого населения, в общем-то, да, тоже это направлено на выявление этих заболеваний. Так у нас людей не затащишь на эту диспансеризацию взрослого населения. Каким только ухищрением поликлиники не прибегают, чтобы...
Названивают и говорят, приходите.
Да, вызванивают, подворовые обходы. Там некоторые идут на крайние меры, там просто ставят, ну это что, недопустимо, я считаю, но тем не менее ставят как бы показания медицинской помощи там в условиях, прошел, не прошел диспансеризацию. Угу. Вот, ну просто это только для того, чтобы хоть как-то затащить человека и проверить свое здоровье. Вот это серьезная проблема, и вот мы вот с этим работаем.
Но при этом, вы смотрите, да, вы назвали за эфиром мне цифру из 89 регионов. Пермь занимает 60-е место, это смертность при болезнях кровообращения, да? Ну, ведь сколько бы вы ни работали, ни боролись, какие бы центры у нас не были, мы все равно вот 60-е место.
Ну, не все равно, там у нас
разные
места бывали, так, да. Вот, на самом деле, вот если говорить вообще, то есть в Российской Федерации во всей в начале этого года произошел рост смертности от болезни системы кровообращения. Все в разной степени с ними боролись. Мы тоже снизили к концу года примерно на 17% у нас снизилась смертность за год. То есть эта цифра достаточно, ну, такая серьезная. Ну вот если говорить там в какой-то перспективе за последние 5 лет, то вот за этот год на 17% это очень много. Вот, мы действительно среди Российской Федерации, ну, вот на таком, может быть, не самом там почетном месте. Вот, но всегда вот северные вот территории с большим уровнем там, скажем, промышленности, с, скажем так, не самым там обеспеченным населением, вот всегда как-то еще в социальном плане страдают от повышенного уровня болезней различных, в том числе болезней системы кровообращения. Вот, и довольно сильно зависит от экономических факторов. Вот, ну и сам характер питания, сам характер суровой жизни, то есть тоже не влияет. Вот наиболее низкие уровни смертности у нас, например, в южных республиках. Вот, если говорить по миру, это там, например, средиземноморские страны, то есть там, где другая природа, другое качество питания и другое отношение к жизни, ну, вот, и к своему здоровью. Да, вот мы делаем максимум возможного. Вот, я очень надеюсь, что вот с помощью вот этих начатых мер в год борьбы и на перспективу мы вот сдвинем вот эту ситуацию в лучшую сторону.
Ну, вот Виталий у нас пишет в ICQ, сходил пару раз в Центр здоровья, электроды на кардиографии, изоленты перемотаны, контакт неустойчивый, врачи мучаются.
Ну, ничто не вечно. Вот центры здоровья работают уже не первый год. Вот, конечно, это задача руководителей этих центров, чтобы все работало. То есть, я думаю, возможности для этого есть. Делайте замечания.
А финансы вот, да, есть на это? Тоже иногда. Вот недавно я проехала в машине скорой. Вы понимаете, как ведущая здорового подхода очень критично осмотрела эту машину. Ну, грустно вздохнула, в общем. Мне их очень... Сожалею я. Ну, я не знаю, почему не оснащены они так, как вот, чтобы я зашла и ахнула.
Ну, не все машины у нас оснащены по одному стандарту. Есть машины, которые так называемые
бригады интенсивной терапии. А, понятно. То есть, если бы это была бригада интенсивной, и
да,
приехали
есть,
именно
есть
помочь...
Есть бригады. Конечно, хотелось бы, чтобы...
По инфаркту, инсульту, то я бы вот увидела бы там вот это все, да, так как мы там...
У нас немножко по-другому построена помощь, вот скоропомощная при... вот, вот, поэтому у нас есть линейные бригады, там попроще оснащенные. Вот. А тут очень много зависит именно от диспетчера и от того, как диспетчер поговорит с пациентом, как пациент поговорит с диспетчером, вот, чтобы диспетчер сделал правильный вывод и прислал именно ту бригаду, которая, вот о чем мы говорим, чтобы научить людей, как вовремя зайти, как правильно поговорить. Вот. Ну и, конечно, со скорой помощью мы на эту тему общаемся. Вот, поэтому у нас бывают такие случаи, когда сначала приезжает линейная бригада, а потом понимает, что это серьезные случаи, и вызывает на себя уже реанимационную бригаду. Это потеря времени, то есть вот с этим мы, ну, активно вот, боремся, выявляем такие вещи. Вот, особенно важно это вот при инфарктах, при инсультах, когда там счет идет на минуты.
Насколько у вас связь вот с медакадемией? и факультетом там кардиологами? Вот.
Ну, у нас факультета кардиологов нет. У нас есть кафедры, которые занимаются, так вот очень серьезно занимаются кардиологией. Это кафедра госпитальной терапии номер один, заведующий кафедрой Туев Александр Васильевич. Вот, ну, это наш учитель, всех нас учитель. Вот, есть кафедра госпитальной терапии номер один, заведующий кафедрой Щекотов Владимир Валерьевич. Вот, есть кафедра пропедевтики внутренней болезни, вот Мишланов Виталий Юрьевич занимается. Есть у нас кафедра, это уже последипломное повышение, где вот получится, собственно говоря, кардиологи учатся и получают свою специальность. Завкафедра Ихаваева Ярослава Борисовна, все профессора, очень там, уважаемая кафедра, и с очень серьезным уровнем подготовки, и мы очень серьезно всегда помощь от них ожидаем. На наших базах учатся интерны, ординаторы, мы им помогаем, вот, чтобы получить новое знание вот именно в области инвазивной кардиологии и кардиохирургии. Есть у нас кафедры кардиохирургии и инвазивной кардиологии, собственно, которая основная, это Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, и заведующий кафедрой, вот Синельников Юрий Семенович, который сейчас исполняет обязанности руководителя этого центра. Вот. То есть вот с научной школы у нас, вот я считаю, все очень даже неплохо. То есть и мы очень серьезно видим там вот и поддержку. У нас ритмологическая школа научная очень серьезная, по ишемической болезни сердца, по гипертонической болезни. То есть масса научных работ, публикаций. Ну вот, то есть связь такая плотная.
А по кадрам, я не знаю, проблема кадров, она существует у вас?
Проблема кадров существует, безусловно. То есть это как во всей медицине, так и у нас. Несколько попроще, скажем, в городе Перми, в стационарах. Вот, несколько похуже в крупных городах, как ни странно, с участковыми, терапевтами, кардиологами.
Откуда она берется? Вот. Ведь в медакадемии большой конкурс, все туда стремятся. А куда люди потом идут? Почему она все-таки...
Ну, есть определенные проблемы. То есть, конечно, люди стремятся, во-первых, концентрироваться в крупных городах, такое подспудное, да, остаются на кафедрах, остаются в крупных больницах. А вот часть...
В коммерческие?
Часть уходит в коммерцию, безусловно. Сейчас достаточно широко развита коммерческая медицина. Ну, вот, очень много центров, многие жители знают, что их много. Вот все они на слуху, и многие кардиологи или там будущие кардиологи уходят в эти центры, хотя...
Но они вам не конкуренты этим же и федеральному центру, и вашему...
Ну, в области инвазивных методик, конечно,
да,
нет.
Но вот,
в области консультативной помощи, ну, тут конкуренции не назвать, это скорее совместная помощь, просто нужно по единым стандартам работать. Вот, другое дело, что не всегда это качество высокое, к сожалению, потому что... Да, ну вот со школьной скамьи люди уходят в частные клиники, вот не всегда обладая там достаточным опытом, чтобы вот принимать такие ответственные решения там на приеме. Ну вот в некоторых, ну вот на Западе наоборот тенденция, человек сначала должен работать в бюджетной медицине, причем так, ну, достаточно приличное количество лет получить опыт, получить там необходимые знания, там профессиональный стаж, и только потом ему там разрешают, и он работает в частных клиниках, потому что это другой уровень помощи там. Ну вот поэтому здесь такая не скорее не конкуренция, а скорее вот, ну, может быть, сожаление, что не всегда достойный уровень. Ну и, конечно, жалко, вот, если человек хочет стать хорошим кардиологом, он должен работать в такой, по крайней мере, первые там несколько лет своих, он должен работать на такой серьезной практике с хорошей школой, в хорошей больнице, где есть опыт, где есть возможности получить навыки и где есть учителя, которые тебя научат и на которых можно равняться. Ну, вот.
И все-таки вот много-много сегодня очень важных вещей вы перечислили, но очень важное – это вообще общение врача с пациентом. И здесь это на первом месте для нас, как для людей, это на первом месте. Да, как с нами поговорили, да, не отмахнулись ли, да, как нам помогли. Вот со своими врачами в кардиодиспансере, как часто вы на эту тему разговариваете?
Ну, вообще, там моя такая жизненная позиция, вот, что... Сейчас не помню, кто это сказал, что плох тот врач, пациенту которого не стало лучше просто от разговора с ним. Вот, то есть не даже без лечебных каких-то воздействий. Нет, успокоить, объяснить, настроить. Ну, вот наши болезни, там, большей частью, к сожалению, относятся, ну, мы их называем неизлечимыми, да, то есть такое страшное слово. Вот, но неизлечимость не в том, что она, вот, что вот, что это быстро какая-то гибель. Вот, а неизлечимость в том, что с ней придется жить. Просто надо научить человека жить этой болезнью. Есть у нас достаточно средств и сил, чтобы эту болезнь контролировать. Вот. И если мы вот с пациентом на этом сойдемся, договоримся с ним, как вот с этим жить, то есть достаточно времени уделим, чтобы ему объяснить, там, как принимать препараты, какой образ жизни вести, вот, и убедим его, что это необходимо делать, ну, вот, то пациент будет жить так же, как обычно здоровый человек, ни в чем себя не утруждая, кроме того, что утром выпьет то две таблетки вечером, там, может, еще две. Ну, вот. Ну вот, но с полным пониманием, зачем он это делает и что он находится под контролем.
Спасибо большое. Да. У нас сегодня в гостях был главный кардиолог Пермского края и руководитель Пермского кардиодиспансера Сергей Александрович Наумов. Спасибо большое.
Спасибо.
Приходите еще.
Да, спасибо.
До свидания.
За приглашение.
Подождите, мы же не подвели голосование. 66% поставили бы пятерку кардиологической службы. Мало это?
Ну, я считаю, что это немало на самом деле, потому что это две трети, и это очень, ну, это, ну, на самом деле даже немножко неожиданно, потому что проблемы, безусловно, есть. Ну, вот, спасибо, что так вот оценивают нашу работу. Мы, конечно, очень стараемся. Ну, вот, не всегда все получается, но вот я хотел бы пожелать вот здоровья нашим слушателям, и, ну, вот, следите за своим здоровьем, если... Да, то есть, и, пожалуйста, не затягивайте с обращением к врачу, если вы чувствуете какие-то симптомы.
Спасибо, до свидания.
Да, спасибо.